эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Растет количество преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сказала российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. С чем может быть связан рост преступности? Почему Крым стал меккой для мошенников? И что нужно знать о мошенничестве, чтобы не стать его жертвой? Все это обсудим мы в ближайшие 25 минут в студии Екатерины Некречи. Мы начинаем.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио Крым Реалии можно слушать круглосуточно, если у вас ловят 105.9 FM, ну а также в особое время для всех слушателей средних волн 549 АМ. С понедельника по пятницу в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени подключайтесь к нашему эфиру. Ну и также на сайте Крым Реалии можно слушать нас круглосуточно. А еще есть YouTube и Facebook, где есть видеотрансляции этих эфиров. Вы можете принимать в них участие, комментируя, задавая вопросы, высказывая свое мнение в письменной форме. Ну а для тех, кто хочет, чтобы его голос был услышан, есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните нам с комментариями на эту тему, с вопросами, с пожеланиями. Также есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
И вот, как рассказала российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, в минувшем году, в 2018, число случаев мошенничества увеличилось на 57% по сравнению с 2017 годом. По словам Лубиной, на полуострове работают мошенники всех уровней, которые работали в соседней России, и международные мошенники, потому что Интерпол в Крыму не действует, и они здесь оседают, этот стата. Об этом сказала Людмила Лубина в эфире радио «Спутник» в Крыму. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Я думаю, что все наши силовые структуры, правоохранители и все граждане должны понимать, что, к сожалению, большому Крым стал меккой для мошенников. У нас мошенники всех уровней. Все те, которые работали в России, международные мошенники, потому что Интерпол у нас не действует, и они здесь оседают. Масса их, море. Это интернетные мошенники, это телефонные мошенники, это люди, которые собирают средства под строительство домов, некие дольщики. Люди вложили все, что у них было, а получить ничего не могут. Это различные кредитные организации, которые берут денег у инвалидов, пенсионеров, якобы под бешеные проценты, наберут определенную сумму и исчезают. И вот в этом плане, мне кажется, силовики, которые знают об этих проблемах в России, они должны более активно действовать, чтобы не допустить, делать профилактику всех этих событий, чтобы не допускать, и люди не страдали.
Крым в центре внимания.
Только что мы слышали голос Людмилы Лубиной, это российский уполномоченный по правам человека в Крыму, и она сказала о том, что рост мошенничества увеличился, вот, и преступности на 57% по сравнению с 2017 годом. И, собственно, ту картину, которую она обрисовала в эфире крымского радио «Спутник» в Крыму, вот такая картина, совсем не радужная. Я скажу о том, что также новостные ленты в интернете пестрят вот такими вот сообщениями о том, что, например, вот в российском в Ростове-на-Дону арестовали мужчину, который выманил у жительницы Керчи деньги, обещая продать ей экзотического попугая. Об этом сообщает Крымское управление МВД подконтрольной России. Ну вот, например, крымчане стали жертвами мошенников-экстрасенсов, прокуратура РК сообщает. Сотрудники российского МВД Крыма по Керчи рассказали руководителям почтовых отделений города о преступлениях, совершаемых мошенническим путем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. И с нами на связи сейчас Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, действительно ли в Крыму за этот период после аннексии с 2014 года могло увеличиться количество мошенников?
Нет, я не согласен.
Расскажите, почему.
Да, объясняю, почему. Могу вам препарировать эту ситуацию по частям.
Давайте
в три приседа. Первое. Первое. В Крыму всегда, во все времена, пока он был в Украине, присутствовало мошенничество. Всегда. Потому что в Крым приезжали люди отдыхать с разных регионов Украины, пускай тогда еще называлось СНГ, приезжали, отдыхали, появлялись деньги, ну и, соответственно, на деньги тянулись, скажем так, разного рода серый контингент, которые желают заработать на этом, продать услугу, которой нету. Ну, то есть легкий заработок такой, ну, такой жаргон, милицейский жаргон, кинуть, извините, лоха, как называется у них. Это такое мелкое, это всегда было. Уверен, что сейчас оно точно так же осталось, потому что в Крым начали приезжать люди, не так много, но все равно подтягиваются, да, их отправляют многих по распределению с разных регионов России, ну и, соответственно, с разных регионов России подтягиваются разного рода элементы криминальные, которые готовы поработать и обчистить этих людей. Вторая составляющая большая, в Крыму есть большие деньги. Большие деньги. Это вкладываются разные целевые программы. Я там одно время смотрел. До 2020 года была рассчитана программа, федеральная целевая программа на почти 15 миллиардов долларов. Да, там, пускай там не всю сумму они получат, но деньги серьезные. Ну и, соответственно, появляются разного рода уже высокого уровня мошенники, которые обещают какие-то проекты, там, вот мы там вам что-то построим нереально экономически выгодно, супер-пупер. Понятно, там они, эти проекты реализуются с участием доли местных чиновников. Деньги берутся, работы не делаются, подрядчики испаряются. Вот он факт мошенничества. И третья составляющая большая. Просто вот предыдущая женщина, спикер, она просто, может, не знает этого нюанса. Во все времена, даже в Украине и в России сейчас, статья Уголовного кодекса мошенничества, так называемая разгонная, она легче всего открывается, когда каким-то правоохранителем или заказчиком, когда нужно свести счеты с конкурентом, например, или с бизнесом расправиться, проще всего открыть уголовное дело по статье мошенничества, потому что оно открывается в два счета. Один человек написал на другого заявление в полицию, потому что сдал ему деньги, он не вернул, вот ему уголовное дело. И в рамках этого уголовного дела можно проводить, это легкое такое, понятно, что тяжело открыть уголовное дело по терроризму, например. Mm-hmm. Там точно такие же там проверяющие, прокуроры сидят, они говорят, ага, подожди, а что ты открываешь там? Они точно так же смотрят внимательно и не позволят просто так открыть это дело, если только нет указания сверху. А уголовное дело, кстати, мошенничество, открыл, и человека можно закрыть в СИЗО, провести обыск, давление, вот мы и давление. Поэтому эти дела открываются, но нет статистики по закрытым делам, и нет статистики по делам, которые отправлены в суд, где вынесены приговоры реальные.
Угу. Интересно. Да, вы нам инсайдерскую информацию даже дали о том, как может быть открыто дело, но, тем не менее, напомню, что есть большое количество политических дел по поводу там крымских активистов, крымско-татарских активистов, которые, в принципе, не стесняясь, открываются сразу по подозрению там в экстремизме, например. Да? Ну, в Крыму такое сегодня тоже существует. Смотрите, госпожа Лубина еще вот сказала о том, это еще раз напомню, российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, она сказала о том, что есть вот из соседней России мошенники, которые приезжают, да, преступники, есть еще международные вот какие-то преступники, и они приезжают туда, потому что Интерпол в Крыму не работает. Знаете ли вы что-то о такой информации?
Нет, Интерпол, смотрите, почему они называют там конкретно, кого она имеет в виду, какие международные преступники? Но у нас тоже в Украине бывают, приезжают люди, прячутся по поддельным документам, и даже у нас Интерпол работает, не всегда их, не из-за того, что у нас это коррупционная составляющая, что вот там все друг друга покрывают, просто он хорошие документы получил, хорошо ему сделали, он въехал, и он здесь долгое время работает, в кавычках работает, до тех пор, пока там где-то не проколется и не попадет в поле зрения. И такое бывает. Я бы не сказал, что Россия, ой, Крым стал такой меккой или домиком для всех мошенников, что все избегают.
А можете уточнить по поводу Интерпола, да? Как, собственно, вот Интерпол и международные какие-то организации могут ли влиять на таких вот иностранцев-мошенников, скажем так, которые вот могут приехать в Крым и промышлять там свои делишки, и никак, как вот говорит госпожа Лубина, не попасть, получается, под закон таким образом, что им легко избежать наказания?
Смотрите, для россиян, для всего цивилизованного мира, Крым украинский, для россиян он русский, ну, российский. И если Интерпол выставляет вот эти свои красные карточки, розыск человека, если российская сторона выявила этого человека, неважно, в Крыму, ну что, Крым такая же территория, там, как и Ростов, как там, Краснодар, что угодно, они его задержали, отправили в центр там, временного какого-то содержания, пока идет разбирательство, и потом передают его Интерполу. Выявили. То есть Крым это не какая-то база отдельная, остров, на которую не распространяется юрисдикция. То есть россияне нашли его, они точно так же могли выявить это на Сахалине, выявили, одели наручники, привезли в центр содержания временного, оформили документы, отдали Интерполу. Если на это, здесь, конечно, воля и желание. Угу. Если, конечно, его нашли.
А что можно сказать по поводу жителей так называемых ЛНР и ДНР? Для которых, по сути, вот границы с Крымом нет, да, они могут приезжать, их очень много там, в принципе, как отдыхающих, там кто-то из Донецка и Луганска может приехать и жить даже в Крыму, или жить продолжительное время. Вот тут вот такой вот момент пересечения, как бы и не границы, да, но тем не менее, что через вот соседнюю Россию из Луганска-Донецка могут приезжать в Крым разные люди абсолютно. И есть ли здесь риски для Крыма, что таким образом могут оказаться в Крыму вот как раз вот какие-то преступники из Донецка и Луганска.
Российские правоохранители очень не любят вот этот ЛНР, ДНР, они их, мягко говоря, не уважают. При любой возможности они их, извините, такой жаргон, щинят и начинают предъявлять им претензии, цепляются к ним. То есть именно с документами ЛНР, ДНР там сильно не погуляешь. Они прямо говорят, что, ребята, это не паспорт. Ну вот же ваш президент говорил, это не паспорт, это бумажка ваша выдана. То есть она не котируется. Предъявите либо паспорт Украины, либо паспорт Российской Федерации. Все. Ну, либо куда-то другое. А вот это не читать, это не котируется. Понимаете, в чем фишка? И у них тоже перемещение там приходится перемещаться либо по украинскому паспорту, либо по российскому. Потому что будут проблемы от участковых, начиная, заканчивая с более серьезной миграционной службой. И ФСБ. И ФСБ, сотрудники ФСБ очень детально следят, особенно за вот этими выходцами с ЛНР, ДНР, потому что они могут быть первыми рассадниками, перевозчиками оружия, наркотиков и такими деструктивными элементами, которые нежелательны в России. И за ними очень пристально следят.
Угу. Ну, почему также об этом спрашиваю? Потому что есть сообщения на самом деле и в украинских СМИ, и лично знаю такие истории, когда вот люди, у которых проблемы с законом в Украине, да, они убегают в Донецк и Луганск, поскольку там другие законы, подконтрольны другим властям, скажем так, да, и, собственно, другая абсолютно ситуация. И поэтому таких вот людей с проблемами с законом в Украине, их там оказывается в Донецке и Луганске, немало, судя по всему, а дорога в Крым им открыта. Но спасибо за то, что вы разъяснили. Я последний вам вопрос. Знаете, такую статистику приведу. Дело в том, что вот, например, Генпрокуратура России говорит о том, что в 2015 году по сравнению с 2014 году в Крыму уровень преступности вырос в 1,5 раза. А потом, и было зафиксировано за этот период там 27 842 преступления. А потом, например, за 2017 год на полуострове было зафиксировано там 21 700 преступлений. В 2018 году это уже 22 414 преступлений и 4000 с чем-то в Севастополе. Ну и, собственно, есть еще такой рейтинг к России, в котором она Крым приписывает к своим регионам. И если говорить об итогах Генеральной прокуратуры России 2018 года по показателям преступности, так Крым и Севастополь по количеству зарегистрированных преступлений оказались на 30-м и 77-м местах, соответственно, среди 85 регионов соседней России. Если у вас доверие к такой статистике, например, да, я напомню, что с нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, экс-сотрудник главного управления ФСБ СБУ в Киеве.
Да. Why not? Ну, почему нет? Ну, Крым не сможет там стать, например, за там, какое-то время лучшим регионом по раскрываемости, по показателям. Там всегда будет преступность, как и в любом другом регионе, там, как и в любом другом государстве. Точно так же нет нулевого уровня преступности. Там где-то какой-то уровень есть, где-то больше, где-то меньше. Здесь Крым занял какое? Почетное 30-е место из там, 85 регионов. Ну, отлично, занял. Там, значит, его и место. Я не думаю, что там стильно статистикой играются. Да, можно, есть такая фишка, правоохранительных органах, когда нужно не показывать, не портить статистику перед вышестоящим начальником, начинают эту статистику там где-то преуменьшать, где-то, например, чуть-чуть подотрут, ну, условно говоря, показатели по насильственным преступлениям где-то их уменьшат, там где-то чуть-чуть там уберут там, экономические преступления, чтобы было не так как сильно явно, как в прошлом году, ну, там вот такие вот показатели есть, но незначительно, то есть сильно вращать ее не смогут, там, например, там 20-30% убирать или приписывать или уменьшать никто не будет. Где-то так оно и есть.
Угу. Понятно. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, был с нами на связи. А мы говорим о том, действительно ли Крым стал мекой для мошенников, как об этом заявляет российский омбудсмен Крыма Людмила Лубина. Она говорит о том, что в минувшем году число случаев мошенничества увеличилось на 57% по сравнению с 2017 годом. До эфира мы связались с известным российским психиатром-криминалистом Михаилом Виноградовым, и он рассказал нам о том, чем Крым отличается от соседней России, почему стал мекой для мошенников. Вот что он сказал нам. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Крым очень отличается по всем параметрам от основного российского населения. Во-первых, Крым – это совершенно особая область. И в юридическом, и в каком угодно отношении, в экономическом. Значит, с Крымом у нас проблемы большие. Крым-то мы отдавали когда-то, теперь забираем назад, и мошенники этим пользуются, потому что население, коренное население Крыма, особенно сейчас, остается отрезанным в информационном отношении от общего населения России. Живут люди в Крыму, живут и живут. Вдруг оказывается, что Крым теперь не принадлежит не той стороне, а другой. Что из этого вытекает? Мошенники сразу пользуются этим. И двойственное положение Крыма и его населения, конечно, они используют в своих целях. Потому что население Крыма правовой, вот подчеркиваю, опять правовой основы не имеет. Крым был такой, Крым стал другим. Что с этим делать, никто из обычного населения не знает. А мошенники знают, как сыграть на чувствах людей.
Точка зрения.
Также российский психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, как обычно работает схема «мошенник-жертва». Давайте послушаем.
Две стороны. Мошенники и те, кто попадает под их влияние и действует согласно тому, что им диктует мошенник. Значит, я начну с того, что правовая грамотность нашего населения, особенно той части, где пожилые люди, простые, так сказать, не образованные в юридическом отношении, они доверяют мошенникам. А мошенники выбирают тех, кто им будет доверять и полагать, что они получат правильную юридическую помощь. Или не только юридическую, но какую-то там еще, в зависимости от обстоятельств дела. Вот две части, две категории людей. Одни являются жертвами, а другие используют безграмотность, тревожные состояния, состояние пожилых людей, которые привыкли доверять людям, которые якобы представляют закон. Вот здесь две стороны. Поэтому мошенники пользуются юридической безграмотностью определенной категории. И когда возникают какие-то ситуации, любые, простые, сложные, мошенники сразу вычисляют жертву, представляются этой жертве людьми, которые могут помочь, вплоть до того, что называют себя адвокатами, юристами, неважно кем. А доверчивое пожилое, особенно население, хочет получить помощь. И вдруг вот для простых людей в сложной ситуации появляются помощники, которые их защитят. Вот две стороны.
Мы обсуждаем сегодня, действительно ли Крым стал мекой для мошенников, как об этом заявила российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. С нами уже на связи старший партнер адвокатской компании «Кровец и партнеры» Ростислав Кровец. Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте.
Я бы хотела еще подключить, вот у нас, говорят, есть слушатель, давайте включим его. Здравствуйте, вы в эфире, какой ваш вопрос или комментарий, откуда вы нам звоните, если можете рассказать?
Я с Крыма звоню вам. Вы знаете, я попался был на мошенника, очень такого ответственного, такой есть, на русского этого Потехина. Вы знаете, путем мошенничества выдали у меня как пенсионера 265 тысяч. А, вы знаете, приставы успели забрать там 15 тысяч, а вот 250, ну ни в какую. Не могут забрать ни приставы, ни сделать. Есть автомобиль, есть деньги, все есть, ничего. Власть не работает, вы знаете. Обращался в прокуратуру, то же самое, крымскую это. Бессмысленно, вы знаете, ничего не могут сделать. Пьет, ест, деньги зарабатывает, не, ну, неофициально. И все, вот тебе русская власть. И 250 тысяч уже четвертый год не могу забрать. Ни приставы, никто. Вот как поступить? В этом российском законе. Угу. Вот я сам попался на мошенника.
А скажите, пожалуйста, то есть, как я понимаю, этот мошенник из соседней России приехал, и вы сразу написали какое-то обращение в полицию, правильно? То есть дело открыто.
Да, да, я написал в полицию обращение. Все, полиция его взяла, хотела повозбудить в очередь, как мошенничество. Впал на колени перед следователем. Я возвращу деньги, я то-то. Но они не стали возбуждать. Возвратили. Это, да, я возвращу. Потом проходит время, он не возвращает. Я подаю на суд. На 3 суда он не явился. Бессмысленно. Приставы его начинают везде искать. Ну, там же надо изъять, там совещание суда есть. Mm-hmm. Ни в какую, он нигде, ничто, ничего, прятается.
Понятно, спасибо большое. Сейчас мы тогда у Ростислава Кравца спросим, который с нами на связи. Можете ли вы что-то посоветовать нашему слушателю из Крыма?
Ну, в данном случае, тут я не думаю, что надо пенять, как-то странно оно выглядит. То хорошая российская власть, или плохая российская власть. Ну, во-первых, что я могу посоветовать? Если есть решение суда, его нужно исполнять. Как у украинских исполнительной службы, так и у российской исполнительной службы в виде приставов есть громадное количество механизмов. Начиная от принудительного обращения взыскания на имущество, также запрета выезда за границу этим лицам, но в России оно немножко по-другому действует. Там на 6 месяцев, и каждые 6 месяцев продлевается, в отличие от Украины, когда полностью ставится запрет на все время до исполнения решения суда. Так и тот же пристав, как и у нас исполнитель, может обратиться в правоохранительные органы за возбуждением уголовного дела в связи с умышленным неисполнением решения суда. Поэтому я бы рекомендовал вот крымчанину, который так или хает, или наоборот радует за российскую власть, обратиться к этим приставам в то отделение, где находится его исполнительное производство, и настаивать, подать соответствующее ходатайство, настаивать, чтобы приставы обращались уже в правоохранительные органы, которые будут открывать уголовное производство по факту умышленного неисполнения решения суда. Это в любом случае даст свой эффект.
Ростислав, а как вообще уберечься от кредитных интернет-мошенников, тому, что там в соцсетях могут предлагать или по телефону звонить? Как на это реагировать и как избежать всех вот этих вот мошеннических схем?
Ну, могу сказать, что, конечно, объективно в России этот вопрос более урегулирован, нежели в Украине. Для того, чтобы избежать попадания в подобные ситуации, в первую очередь я бы рекомендовал читать те договора, которые вы подписываете перед тем, как заключить ту или иную сделку, либо передать свои деньги за тот или иной товар, либо услугу. Кроме того, я бы не рекомендовал кому-то верить на слово, либо верить на слово только в тех случаях, где сумма средств, которые вы в случае, если человек не исполнит свои взятые обязательства, и вы их потеряете, не столь значительно, и вы можете, в общем-то, легко с ними расстаться. Во всех остальных случаях, вот какие с вашим слушателем, он, видимо, у него были, видимо, документы, которые подтверждают, потому что суд же принимал решение на основании документов, а не просто там утверждение, что кто-то кого-то обманул. То есть должны быть документы, подтверждающие передачу этих денег. Если вы даете расписку, то расписка должна быть четко и конкретно выписана, за что вы даете деньги, кому вы даете деньги, обязательно, чтобы там были персональные данные, на какой срок вы даете деньги, и есть ли там проценты или нет процентов, под которые вы даете деньги, это если мы говорим о договорах займа, позочки по-украински, по-русски займа. Поэтому во всех остальных случаях, когда вы приобретаете товары или услуги, то не стоит верить на слово, стоит получать необходимые первичные документы, и таким образом вы хотя бы минимально можете себя обеспечить. Кроме того, если вы работаете там, пытаетесь там приобрести какой-то товар у какой-то малоизвестной фирмы, то я бы рекомендовал сейчас сферу цифровых технологий все-таки почитать отзывы об этой компании, либо об этом человеке.
В интернете, да, все это можно найти?
Да.
Прошу прощения, уже заканчиваем наш эфир. Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры», вот выступил только что и посоветовал нашему слушателю, что же делать. Стал Крым Меккой для мошенников или нет? Вот это обсуждали мы сегодня. С вами была Катерина Некречья. До встречи.